слушать радио «Свобода», у микрофона Дмитрий Волчек, «Культурный дневник». На горле у журналиста Павла Никулина татуировка «Born Free», рожденный свободным, и главная тема его исследований – человеческая свобода. О том, что этой свободы есть пределы, Павлу Никулину регулярно напоминают российские спецслужбы, несколько раз срывавшие презентации альманаха «Молоко плюс», который Павел и его друзья издают с 2017 года. Названные в честь коктейля, утешавшего героев романа «Заводной апельсин», альманах сообщает читателям: «Мы пишем про экстремизм, насилие, наркотики, гендер, нацизм, секты, тюрьму и прочие занятные вещи. Мы врываемся в самые дикие слэмы, гладим ментовских собак, пока наши презентации срывают по обращениям мертвецов». Вышли три тематических номера альманаха – «Терроризм», «Наркотики» и «Революция». А пока собираются материалы четвертого, посвященного патриархату, Павел Никулин принял участие в подготовке поэтического сборника «Лирика». Как выяснилось, эту лирику, как и «Молоко плюс», можно глотать. Павел, вы и издатель, и поэт. Что такое лирика?
Мы называем его «Пангзин». Это сборник, который создан по... Там, наверное, фестиваль лирик, который прошел в прошлом году в Питере. Там выступили московские и петербургские поэты. Нам очень понравилось название, потому что там есть некоторая игра смыслов лирика. Лирикой мы называем какие-то поэтические произведения, в то же время лирика – это такое лекарственное средство, которое очень любят российские потребители наркотиков из-за его вот таких вот эффектов. И мы, собственно, в обложке обыграли. У нас обложка похожа как раз на пачку этого лекарства.
Не все догадаются.
Да, не все догадаются, поэтому у нас и предпродажи были очень специфические. Мы дважды до презентации номера лирики продавали на мероприятиях «Лет 228». Это мероприятие, которое строил фонд Андрея Рылькова и еще несколько институций после того, как случилось дело Ивана Глунова.
Фонд защиты наркозависимых.
Да, и поддержки их интересов правовых и социальных. Медицинскую помощь оказывают, консультируют и так далее. Очень классные ребята.
Вы понимаете, что поэтическая среда в России устроена, ну, она и в любой стране так, что существует множество кружков или каких-то групп, которые никак не пересекаются друг с другом, со своими иерархиями, со своими представлениями о величии, наследии и так далее. Есть, скажем, группы вокруг журнала «Воздух», был до недавнего времени журнал «Орион», существуют стихи.ру, еще какие-то миллион разных сфер, облаков и кружков.
Несколько лет назад удалил свой аккаунт на стихах.ру.
Где авторы лирики существуют, и как они относятся враждебно или доброжелательно к другим вот такого рода объединениям?
На задней обложке лирики указано название трех формаций. Это «Вольность». «Вольность» — это петербургский проект поэтический. «Маяковские чтения». Нельзя сказать, что те ребята, которые сейчас организуют «Маяковские чтения», их когда-то придумали, понятное дело. Это просто люди, которые подхватили тренд и продолжают его. И «Молоко плюс» — это альманах, который я когда-то учредил со своими товарищами. И как «Молоко» в первом номере мы занимались версткой, мы занимались какими-то организационными вопросами, и я предоставил лирике свои стихи. Я не влиял на редакционную политику, например. Насколько я понимаю, ребята из «Вольности» и «Маяков» давали свои стихи, давали стихи своих поэтов.
Назовите какие-нибудь имена и расскажите об авторах лирики.
Например, Коля Дайнека. Когда мы просили Коля Дайнека написать какое-то описание, свою биографию, что-то еще, он сказал: «Напиши, что я чувак». Это человек, который живет в стиле панк, и, видимо, будет всю твою жизнь жить в стиле панк. И это человек, который во время любого панк-концерта прыгнет в толпу с самой высокой точки, как-то раз он упал на меня. И мне кажется, вот это очень хорошо его характеризует. И там есть его стихи. Там есть стихи Артема Комардина. Артем Комардин проводит «Маяковские чтения». Там есть стихи Дани Берковского. Это московский художник и вокалист группы «Цветы круглосуточно». Это тоже такое наркотическое обыгрывание, потому что по московской или российской даже городской легенде в ларьках «Цветы круглосуточно» продавались наркотики раньше. Ира Волынская — это петербургская поэтесса, участница группы «Перекор». Моя подруга Юлия Веринина еще живет в Берлине. Так вот, навскидку. В основном это все те же люди, которые участвуют в фестивале «Лирика», плюс кто-то, минус кто-то по разным организационным причинам. Из Украины у нас есть поэтесса Эвелина Ганська. У нас к нам много вопросов сразу возникло, потому что нам задавали из такого имперского, националистического, левонационалистического, не знаю, как назвать, около нас Вольского, может быть, проекта «Подлёт», а почему у вас же не будет никогда стихов там про свободный Донбасс и Моторолу? Мы скажем: ну да, не будет. Я вот не знаю, как другие товарищи ответят на этот вопрос. У нас нет каких-то общих позиций по каким-то вопросам. Я например, считаю, что мы ангажированы, и это нормально. Что касается отношений к другим формациям, мне так повезло, что я просто никого не знаю. Это не какое-то высокомерное незнание. Это просто невежество, и мне с этим как спокойно. Я, в общем, никогда не думал даже, что я что-то свое когда-нибудь где-нибудь сдам. Это больше было для себя. Я просто решил, что я пойду по самому простому пути. Я буду, если позовут, я выступлю, не зовут, не выступлю. То есть я специально ничего не буду делать для того, чтобы как-то раскрутиться. Например, на тех же маяках я не могу выступать, потому что, несмотря на то, что я громкий и экспрессивный, стихи у меня очень тихие, нервические, и там читают наизусть и без микрофона, а я свои стихи наизусть не учу.
То есть слэм вот такой, да? Это не для вас?
Скорее всего, нет, да, не для меня.
Что такое панк-зин? Я представляю что-то хаотическое с массой картинок, с какими-то вставками. Ну, что-то такое абсолютно не похожее на журнал «Новый мир», скажем. Так выглядит лирика?
Портреты поэтов, которые делал Берковский в одном стиле. И, мне кажется, очень интересная верстка. Дело в том, что мы уже, когда должны были вот-вот все готовить к печати, мы выяснили, что, оказывается, ни одна из сторон, которая участвовала в процессе, не имела 100% договоренности с верстальщиками. У нас не было верстальщиков. И у нас поджимали сроки, которые мы сами себе поставили. Мы решили, что тогда мы будем верстать так, как мы понимаем верстку. И мы просто распечатали все стихотворения, взяли белые листы А4 и начали построчных вырезать, клеить клеем ПВА. И получили такой большой-большой толстый, такой клеёный, слоёный бутерброд текстов, картинок. И его отсканировали.
Так делался «Альманах Метрополь» много лет назад. Это в таком же духе. Я видел этот макет, где вот все было вот так наклеено на такие листы ватманом.
И мы специально не стали потом как-то чистить это все. Он получился грязный, какими-то там вставками. И мы еще хотели минимизировать количество отходов, поэтому клеили мы не на чистые листы А4, а на использование. Я недавно подавал очередные документы на какую-то очередную визу, и у меня осталось очень много ксерокопий пустых страниц паспорта. Потому что почему-то требуют вот весь паспорт сдать, а потом отдают эти ненужные листы. И поэтому где-то проскакивают пустые страницы моего загранпаспорта еще, какие-то отметки. Плюс мы размечали эти страницы для сканирования, а потом мы решили эти метки тоже оставить. В общем, получился такой грязный очень сборничек.
Ну, естественно, как и должно быть у панков. Но для того, чтобы публиковаться в вашем сборнике, обязательно быть панком? То есть авторы позиционируют себя как панки или нет?
Нет, я думаю, нет. Я думаю, панк здесь все-таки уходит от конкретной субкультуры музыкальных направлений к некой философии.
И к дизайну.
Философии, к дизайну, к некому майндсету. И для того, чтобы к нам попасть, наверное, надо просто с нами общаться, потому что сейчас мы уже обсуждаем, как мы будем квоты, когда мы будем следующий сборник делать, чтобы каждая сущность, которая участвует в этом сборнике, представляла своих поэтов, чтобы как-то соблюдать гендерные балансы, идеологические балансы и так далее. Когда вот у организаторов маяковских чтений спрашивают, как попасть на маяковские чтения, они отвечают, записывайтесь через сайт госуслуги. Я думаю, не надо записываться к нам через госуслуги в лирику, но знать нас лично нужно. Иначе очень сложно просто будет пробиться.
Ну и, наверное, все-таки писать то, что вам нравится, да, скажем, к вам приходят Анна Ахматова, Евгений Евтушенко, Иосиф Бродский. Вы публикуете их стихи или говорите, что это не для вас?
Мне интересно, о чем они сейчас писали, кстати. Я думаю, достаточно понравится только кому-то одному, потому что я, например, не буду вмешиваться в выбор, который сделает, например, маяковские чтения или который сделает вольность. Если бы я захотел, в общем, сделать сборник, где были только стихи, которые мне нравятся, он бы назывался «Выбор Паши Никулина» или что-то в этом роде. Мне кажется, что мой вкус здесь не должен играть какую-то главенствующую роль, и для меня это в том числе такой эксперимент с собственной гордыней, попытки находить компромиссы, плюрализм, что я готов пропустить, да, на что я готов не обратить внимания. Я могу сказать, что, например, мне не нравится это стихотворение, но мы выступаем с человеком на одной сцене, и он выступает после меня, и я вижу, как реагирует на него публика, вижу, что люди приходят его послушать, и для меня уже шок, что в 2019 году, когда есть рэп, когда есть огромное количество других жанров разговорных, которые собирают людей, люди все еще приходят, слушают стихи, и, о господи, люди до сих пор слушают и читают стихи в рифму. Это для меня самый большой шок, конечно.
Кто ваш любимый поэт?
Это сложный вопрос. Я не знаю. Я вчера перечитывал стихи украинский поэт Максим Матковский. Мне он очень нравится. Мне, безусловно, очень нравится то, что писал Магутин. Мне нравятся стихи Егора Древлянина. Это вокалист группы «Шумные угрожающие выходки». Особенно его любовная лирика очень страшная, надрывная и болезненная. Я не знаю, сам он так читает или нет. Для меня это очень страшное, надрывное и болезненное что-то, что напоминает мне мои 20 лет. Я с удовольствием это и читаю, и слушаю.
Ну, это все, так сказать, неустоявшиеся вещи. А что-нибудь из того, что выпускается в серии «Библиотека поэта», Боротынский, Игорь Северянин, вот из этого.
Мне очень нравился Маяковский, когда учился в школе. И когда мы проходили Маяковского, мы, конечно, дико тащились, нам очень нравилось. У меня очень сложное отношение к Бродскому, потому что некоторые тексты меня пробирают до мурашек, но как только я представляю, как он читает их своим голосом, мне становится, если честно, не по себе.
Ну, кто ваш учитель? Маяковский? Есть такой поэт, который сказал вам: «Пиши стихи».
Нет, но когда я прочитал Улисса Джойса, я понял, что можно в литературе все, если ты готов вывести за базар. И потом я после Улисса Джойса прочел сборник Алексея Никонова, не знаю, можно его назвать уже вставившийся поэтом. Я думаю, да, это вокалист группы «Последние танки в Париже» и поэт. И сборник назывался «Не хардкор», он состоял, собственно, из поэтической и прозаической части, и прозаической мне понравилось больше. Это про какой-то немножко перевернутый мир, где повседневность работает не совсем так, как у нас. И он там использовал какие-то очень простые приемы, что в этом мире был запрещен кофе, но легализована марихуана, и это был какой-то не очень важный вообще компонент сюжета, но это постоянно проскакивало в тексте, напоминая нам, что это некий неправильный мир, где мы живем, и то, как он написал это было очень круто. Не то чтобы я сказал бы, что это великая литература сейчас, но меня это очень сильно встревожило, потому что я понял, что, оказывается, можно писать так.
Вот что интересно. И «Молоко плюс», и «Лирика» — это печатные издания, в то время как вы такой авангардный человек. Это архаичная все-таки форма, да, бумажная книга. Я знаю, что вы не хотите распространять вот так вот там PDF-ы, электронные книги. Вы любите бумажные книги. Почему? С чем это связано?
Бумажная книга создает эксклюзивность. Бумажная книга дает все-таки человеку какую-то, пусть и копию, но какую-то очень понятную копию, материальную. Она может быть своими дефектами, она может иметь какую-то значимость. Человек может туда что-то вложить, что-то написать, порвать, испачкать, промочить. Это экземпляр. Даже если раз какое-то время издатель эти копии допечатывает, это все равно уже какой-то другой тираж. Там могут быть какие-то правки, может быть, чуть отличаться бумага, краска, цветопередача. Это всегда что-то другое. Невозможно скопировать на 100% так же. И это, конечно, очень хороший, мне кажется, и очень четко артикулированный протест против такого не очень бездумного цифрового потребления. Я очень люблю этот пример. Есть приложение в айфоне и в андроиде, которое позволяет сохранять тексты и читать их офлайн. Предполагалось, что таким образом люди наконец-то смогут структурировать свое сознание и прочитывать все, на что они натыкаются, чтобы вот не бегать бездумно по ссылкам. Ну как это, вот игра в Википедии, откройте любую статью и минимальным количественным переходом дойти до Гитлера. И вот показалось, что люди перестанут так делать, казалось, что люди перестанут тонуть вот в этом информационном шуме, как вот герой 19 сезона «Саус Парка», и наконец-то смогут что-то прочесть. Люди не читают то, что сохраняют в Pocket. Люди сохраняют себе на стену в соцсетях сборник каких-нибудь лекций, или какие-нибудь альбомы музыкальные, или какие-то конспекты, или подборку 10 лучших фильмов о мае 68 года, и потом не смотрят их. Люди коллекционируют что-то и не читают это. Я понимаю, что можно также сказать про книги, что люди покупают книги и ставят их на стол, но мне кажется, что когда мы создаем какое-то, ну, что ли, мистическое действие, во время которого мы передаем этот объект из наших рук в руки нашей аудитории, мы добавляем какой-то интерес, мы себя показываем с разных сторон, мы говорим: прочти это круто. И мы создаем все-таки что-то, что люди будут передавать из рук в руки. Все-таки сборник с мягкой обложкой — это не тот же Улисс Джойса. Его можно будет отдать кому-то. И я знаю, что «Молоко», например, там по 10, по 15 владельцев меняло один номер. И то же самое будет с «Лирикой», я уверен.
Радио «Свобода», культурный дневник. Наш гость — журналист, поэт, издатель Павел Никулин. Я представляю, как вы приходите после панк-концерта к себе домой, а там стоят тома и тома с золочёными переплётами. Так выглядит ваш быт? Вы живёте, вы библиофил, живёте среди книг?
У меня два больших стеллажа. Это не очень много, не очень мало. Я честно скажу, что-то я не прочитал, что-то прочитал. Плюс у меня еще две огромных коробки моих учебных материалов. Это распечатки текстов, комментариев к текстам, статей, комментирующих комментарии к текстам и так далее, мои конспекты. Я люблю читать, я люблю читать книги. Для того, чтобы снова вернуть себе вкус к чтению, ну, это одна из причин, когда я пошел получать магистерскую степень. И из-за этого же последнее, чем я занимался последний год, я читал книги Лимонова, книги про Лимонова, книги людей, которые знали Лимонова, не любили Лимонова, любили Лимонова, потому что я писал про газету «Лимонка». И сейчас я не понимаю даже свое отношение, потому что когда ты так долго вместе с объектом исследования проводишь времени, ты уже не понимаешь, это твоя страсть или это твоя привычка.
Защитили?
Да, у меня красный диплом.
По Лимонке?
По Лимонке.
Что происходит с другим вашим детищем, с альманахом «Молоко плюс»? Следующий номер будет посвящен
патриархату.
Патриархату. Вы всегда выбираете взрывоопасные темы, такие трансгрессивные. Понятно, что наркотики – это трансгрессивная тема, и терроризм. Почему патриархат?
Мы действительно, как редакция, согласны с тем, что патриархат, как вот эта система общественных отношений, является первопричиной огромного количества насилия. Мы хотим ее рассмотреть под разными углами, в том числе принять внимание не только фемдвижению или там жертвам насилия, но и самим нынешним проводникам этой идеологии. Чем это интересно, на мой взгляд, что феминистки описали патриархат, а часть мужчин, видимо, фрустрированных этим описанием, сказала: «Ага, ну мы так и будем делать, как вы сказали». То есть буквально в каком-то смысле появление таких странных штук, как там мужское государство, это не заслуга, конечно, феминисток, но если бы не появилось просто на женскую повестку, то бы не появилось таких вот агрессивных чуваков с идеологией национал-патриархата уже и так далее.
Если бы член мужского государства написал поэму и принес бы ее вам, вы бы стали ее не опубликовать, рассматривать в качестве материала для сборника «Лирика», или это совершенно исключено? То есть идеологическая граница существует для вас?
Рассмотреть я бы точно все рассмотрел, потому что я человек любознательный, и если у меня просто появляется какой-то новый тоннель для того, чтобы на что-то посмотреть, благодаря тому, что я чем-то занимаюсь, то я бы посмотрел. Я бы публиковать не стал ни под каким соусом, конечно. Если бы это был бывший член мужского государства, было бы интереснее, конечно.
Сейчас мы говорили о вас как об издателе. Давайте послушаем ваши стихи. Посмотрим, что это стихи опубликованные в номере «Лирики» или не опубликованные?
Один из них опубликован, но с него и начнем. Прапорщик Петров пил 3 дня. Обычные люди столько не могут выпить. Но, видимо, прапорщик был сверхчеловеком. Он пил, 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 а потом выстроил солдат в ряд звенящим туманным утром, достал пистолет и стал приставлять черный ствол к бритым головам срочников. «Кого мне сегодня убить?» — веселился пьяный прапорщик, переводя пистолет от головы к голове, от одной бритой башки к другой бритой башке, а потом вдруг выстрелил. В зеленую траву упало солдатское тело. Горячая кровь смешалась с холодной росой. Прапорщик протрезвел от запаха жженого пороха. Тот солдат валялся в траве, глядя правым глазом на ясное небо. Левый глаз снесло выстрелом с частью черепа. Почему-то солдат улыбался. Чем-то был очень доволен. Спокойный защитник Отечества. Покойный защитник Отечества. Офицер ФСБ бьет арестованного ногой в пах, бьет кулаком в живот и пару раз по затылку. Давит через веки на глазницы. Арестованный жмурит свои красивые голубые глаза. Он думает, что так будет не больно. Офицер ФСБ водится с проводами и розеткой. Он бьет током арестованного снова и снова. Тело жертвы изгибается истерической дугой. Зубы крошатся в пыль. В перерывах между ударами тока офицер ФСБ проверяет пульс у потерявшего сознание. Ласково гладит по голове. Называет по имени. Офицер ФСБ потеет и набирает 2 пальцами чистосердечное признание. Ошибается, пыхтит, переписывает. Все это время арестованный висит подвешенный за ноги к потолку. Из носа густой жирной струйкой на пол льется алая кровь. Закончив текст, офицер ФСБ дает подписать документ. Арестованный дрожит мелкой дрожью. Зубы стучат о красную чашку с надписью «Нескафе», которую заботливо дал офицер. Горячий сладкий черный чай обжигает язык. «С моих слов написано верно, мною прочитано», — диктует офицер ФСБ. Арестованный кивает и старается аккуратно вывести буквы. Предательская капля крови из носа падает на протокол. Оставляет красивую кляксу. Офицер свирепеет и сбивает ударом ладони наотмашь арестованного со стула. «Твою мать! Опять распечатывать!» Юра сидит на просторной кухне, макает печенье в чай в белую кружку с нарисованным на ней ежиком. Юра смеется и рассказывает, как провел лето. как бегал по кругу мимо школы, как нырял в ледяную реку, как зажимался сястых старшеклассниц, пьяных от молодого вина, как ночами курил самосад, как гулял с самой красивой девочкой каждую летнюю ночь, как оттирал мозги лучшего друга с бронеавтомобиля, как пролежал, закрыв руками затылок под артиллерийским обстрелом 6 часов и 12 минут. «И 17 секунд», — говорит Юра. В чае плавают крошки печенья. Юра закрывает глаза, мечтательно улыбается, вспоминает раннее утро. Рассвет. Дымка. Сигарета на холодный желудок. Электростанция, городские окраины, ржавые автомобили, чавканье пуль, а лица товарищей. Холодная грязь, горячая кровь, веселые матюки, жестокая родина, пожухлая травка, невыносимая легкость. На каждый шорох мы стреляли по окнам. В дверные проемы, в темные здания. И вот в одном моя пуля случайно попала в ребенка. Юра смеется. В ребенка. Макает печенье в чай. За окном начинается вьюга, метель, буйство стихии, снежное месиво, ледяной ураган. «Я хорошо провел лето», — улыбается Юра. Он пьет чай из кружки. На ней, как уже было сказано, нарисован забавный ежик.
Павел, я думаю, что я не ошибусь, если скажу, что одна из главных тем вашей лирики – это противостояние с репрессивной машиной, или описание репрессивной машины, или рефлексии по поводу репрессивной машины. Почему так случилось?
Меня, наверное, с какого-то очень раннего возраста интересовала свобода, то, как мы понимаем свободу. Можем ли мы быть свободными, если мы считаем себя свободными, или мы можем быть свободными объективно, можно ли свободу измерить? Зависит ли наша свобода от законов, в том случае, если они на нее покушаются, или в том случае, если они существуют, но на нее на самом деле не покушаются, и так далее, и тому подобное, и до бесконечности. И даже если у меня есть стихотворение про любовь, отношения, это все равно история про подавление или, наоборот, про мании. Можно ли считать человека свободным, если он действует на поводу своих страстей? Если человек может спокойно в любой момент реализовать спонтанно возникшее желание, свободен он или нет, или это зависит от желания. Может человек быть свободным, если его желание ограничивается обществом или государством. Если на самом деле не ограничивается обществом или государством, но он решил так для себя и так далее, и до бесконечности. Мне всегда хотелось делать то, что я хочу, покуда я не понял в какой-то момент, что я, во-первых, не очень понимаю, чего я хочу. Во-вторых, узнавая про себя какие-то вещи, я понимал, что мне очень стыдно чего-то хотеть, и я продолжал этого хотеть. И это самое, наверное, неприятное состояние, когда и невозможность чего-то, и возможность чего-то доставляет огромное количество морально страданий. Я не очень понимаю, можно ли вообще, в принципе, нам отречься от страданий, потому что мы, в принципе, определяем счастье, как мне кажется, люди определяют счастье как отсутствие страдания, то есть без страданий невозможно и счастье. И поэтому мои герои — это люди, которые постоянно куда-то идут, чего-то хотят, теряются, паникуют, тревожатся, бьют своих любимых, предают своих любимых, приходят к своим любимым, зная, что они не являются для своих любимых самыми любимыми. Получают удовольствие от страданий, смакуют их, и deep inside даже понимают, что, оказавшись на самом дне какого-то эмоционального состояния, они все равно дико кайфуют от этого. И мне нравится ставить такие вопросы. И их лучше ставить через поэзию, через метафорические образы, потому что в любом споре, когда обсуждаются какие-то серьезные вещи, очень сложно, не прибегая постоянно к личному опыту, потому что можно себе сказать, что да, всегда найдется человек, у которого личный опыт будет уникален, и я проверю все. А говоря о каких-то более общих вещах, вот это описывает такие штуки. Это очень сложно, потому что, может, с одной стороны, мне не всегда хватает словаря, чтобы объяснить в какой-то беседе, не прибегая к художественным образом, что я конкретно хочу сказать. С другой стороны, не все собеседники готовы вообще понять, что есть некая точка зрения, которая исходит из их же предпосылок, но на каком-то моменте уже переворачивает всю систему ценностей наизнанку. Мне очень понравилось рассуждение Эрнста Юнгера об анархизме и свободе, где он приходит к очень простой мысли, что свободный человек анархичен, а анархист уже нет. И сейчас я постоянно думаю об этом, потому что я все время думаю о том, что же такое быть свободой, потому что я сам искал для себя некую свободу, используя, конечно же, анархическую идеологию, и не могу сказать, что я от нее отрекся. Но, например, глядя на какое-то там число людей, которых формально можно было назвать моими единомышленниками, я понимаю, что они находятся в состоянии тотальной свободы, причем сконструированной самостоятельно для себя.
Тотальной несвободы.
Несвободы.
Так вы несвободный анархист по-прежнему?
Мне кажется, я свободный человек, я более анархичен, чем некоторые российские анархисты, но это все условности, это все споры и так далее и тому подобное.
Что
все...
сейчас ограничивает вашу свободу больше всего? Государство?
Паспорт.
Или...
Паспорт. Необходимость показывать паспорт на границе. Необходимость постоянно называть себя и необходимость обозначать себя в каких-то местах. Отсутствие анонимности. Отсутствие анонимности не как мой личный выбор, а как необходимое условие для каких-то действий. Ну, даже вот мы здесь сидим, я показываю свой паспорт, это значит, что несколько человек, вообще ничего не знающих обо мне, и у которых я ничего не знаю, знают, что я нахожусь здесь сейчас в студии. Когда я хожу с телефоном, я знаю, что мой телефон там, посылает сигналы в космос и сообщает о моем перемещении. Это мой выбор. Я там сделал себе татуировку на видной части тела, я знаю, что по ним мне легко опознать, это мой выбор. Но, например, слежка или необходимость постоянно называть себя и обозначать себя там, где я не хочу, это уже не мой выбор. И мне кажется, это очень важная история про контроль. Я понимаю, что это все security issues и так далее. Я очень хорошо помню сцену из фильма «Комплекс Бадер-Майнхоф», где один из, по-моему, полицейских чиновников говорил, нам не надо ловить террористов, мы создадим жизнь невозможной без деанонимизации. Мы создадим жизнь, где любая услуга, которую предоставляет государство или любой безналичный платеж, будет неанонимен.
Ну, вот то, что сейчас делается в Синьцзян-Уйгурском районе Китая, да, вот такой эксперимент, который уже почти на весь Китай распространился.
В целом это делается, мне кажется, и в каком смысле и в России.
В России, я думаю, что бесхарактерность и хаотичность русского человека нарушает все эти системы контроля.
Я знаком с человеком, которого остановили, распознав его по системе распознавания лиц. И тогда я сказал «Го-го».
Мы видим сейчас на митингах, когда на следующий день задерживают человека, который там бросил какое-нибудь мусорное ведро или урну, мгновенно определяют. Хотя, казалось бы.
Самое интересное, что государство при этом хочет оставаться анонимным. И вот этот мне еще очень нравится момент. И сейчас, например, если мы уже говорим о российской действительности, вот идет эта дискуссия.
Да, у полицейского нет номера.
Да, большого номера, который можно запомнить. Вот, и эта дискуссия, которую начали про полицейские телеграм-каналы, о том, что вот, не надо там деанонимизировать полицейских и так далее. Вообще-то вы не имеете права на анонимность. Я имею право знать, то мне ломают руки и ноги. Я должен знать.
Полицейский в первую очередь должен представиться.
Но я тут вот понимаю, что это не только российская проблема. Я понимаю, что сейчас немножко хронически звучит, но первые полицейские, которые меня прям жестоко побили, это были немецкие полицейские. Они, очевидно, обознались.
Да, надеюсь, не за статью в журнале «Молоко
Плюс». Нет, это было раньше. Я писал репортаж о беспорядках в Гамбурге. Это не по G20, а предыдущие беспорядки. И я торопливо шел куда-то, понял, что за мной бегут полицейские, развернулся, чтобы показать, что я никуда не убегаю, что я не собираюсь там оказывать сопротивление. И пока я доставал пресс-карту, я уже получил прямой удар в лицо кулаком.
Они думали, что вы что-то другое достаете.
Видимо. Поэтому, конечно, государство хочет все знать, и при этом мне кажется, что в какое-то время они хотят просто знать просто для того, чтобы знать. Все данные, которые у нас собираются, и государственными частными компаниями, они пока не очень понимают, что с этим делать, кроме как пытаться нам продать очередной пылесос или очередной чайник.
Да, это коммерческое, прежде всего.
Хотят ли они что-то большее, хотят ли они учить нас жизни, навязывать нам желание. Задача, в принципе, задача любого человека, который что-то производит, это заставить нас это что-то захотеть.
Да, это хорошо получается.
На «Волнах свободы» вы слушали программу «Культурный дневник». Нашим гостем был журналист, поэт и издатель Павел Никулин. С вами прощаются продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.